Хвала и благодарность нашему Богу, что мы также и сегодня снова можем прийти к потоку жизни, который еще сегодня течет, его вода прозрачна, она чиста, мы так это пели. Да, Он бьет ключом еще и сегодня. Мы все к Нему приглашены. Я верю, без сомнения, Бог благословит нас обильно также и сегодня вечером. Я хотел бы прочитать Божье Слово перед молитвой. Это может быть немного особенное слово, но это молитва Соломона. Молитва посвящения, она стала мне такой великой. Я читал это во второй книге Хроник, 6 глава со стиха 12. Здесь говорится: «Затем он подошел перед лицом всей общины Израиля к жертвеннику Господа и распростер руки свои. Ибо Соломон изготовил кафедру из меди и поставил ее в середину двора храма. Она была 5 локтей длиной, 5 локтей шириной и 3 локтя высотой. За нее он встал теперь, преклонил перед лицом всего собрания израильтян колена свои, распростер руки свои к небу и стал молиться: «Господь, Ты Бог Израиля, нет Бога ни на небе, ни на земле, равного Тебе, который хранит завет и милость рабам Своим, которые всем сердцем ходят перед Тобою. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что Ты обетовал ему. Да, что Ты обещал устами, то Ты действительно исполнил, как это явно видно сегодня. И теперь, о Господи, Боже Израиля, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то обетование, которое Ты дал ему такими словами: не будет никогда отсутствовать у Тебя потомка, который сидит перед лицом моим на троне Израиля, если только потомки Твои будут внимательны к пути их, чтобы им ходить по закону моему, как и ты ходил передо мной. И ныне, о Господи, Боже Израиля, дай обетованию твоему, которое ты дал рабу твоему Давиду, прийти в исполнение». Но как же? Нужно ли Богу действительно занимать жилище у людей на земле? Смотри, небо и все небеса небес не вмещают тебя. Насколько же менее этот дом, который я построил? И все же, обернись к молитве раба твоего и к мольбе его. О Господи, Боже мой, чтобы Тебе услышать зов и молитву, с которыми раб Твой обращается к Тебе. Да будут глаза Твои днем и ночью открыты над этим домом, над местом, о котором Ты обетовал, что дашь там жить имени Твоему, чтобы Тебе слышать молитву, которую раб Твой будет совершать на этом месте. Так услышь же моление раба Твоего и народа Твоего Израиля всякий раз, когда они будут молиться на этом месте. Услышь его с того места, где ты восседаешь на троне, с неба. И когда ты услышишь его, то прости. Если кто провинится против ближнего своего и на него возложат клятву, которую он должен поклясться, и он придет и поклянется перед жертвенником твоим в этом доме, то ты услышь это с неба, и вмешайся, и сотвори право рабам твоим, воздав виновному тем, что ты обратишь вину его на голову его, а невиновному поможешь в его праве, воздав ему по справедливости его. И когда народ твой Израиль будет разбит врагами, потому что он согрешил против тебя, но затем обратится и исповедует имя твое, и будет молиться тебе в этом доме и умолять, то ты услышь его с неба и прости народу твоему Израилю грех его и верни их назад в ту землю, которую ты дал им и отцам их. Если небо останется закрытым и не будет идти дождь, потому что они согрешили против тебя, и они затем помолятся на этом месте и исповедуют имя твое, и отвратятся от греха своего, потому что ты смирил их, то ты услышь это на небе и прости рабам твоим и народу твоему Израилю грех его, указав им на путь правый, по которому они должны идти. И дай пойти дождю на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследственное владение. Если голод будет царить в земле, если разразится чума, если придут на землю горение зерна или пожелтение зерна, саранча или паразиты, если враги ее будут притеснять ее в одной из местностей ее, или посетит ее какая-нибудь иная казнь или какая-нибудь болезнь, то, о чем тогда будут просить и умолять, будь это один единственный человек или весь народ твой Израиля, если каждый будет уязвлен в совести своей и будет охвачен чувством раскаяния и прострет руки свои к этому дому, то ты услышь с неба на том месте, где ты восседаешь на троне, и даруй прощение и воздай каждому по заслугам его, как ты знаешь сердце его, ибо ты один знаешь сердце детей человеческих, чтобы они боялись тебя и всегда ходили по путям твоим, доколе они живут в земле, которую ты дал отцам нашим, а также и чужой, который не принадлежит к народу твоему Израилю, но пришел сюда из дальней страны ради великого имени твоего и ради сильной руки твоей и высоко поднятой руки твоей, и помолится перед этим храмом, то ты услышь его с неба, с того места, Господь, где ты восседаешь на троне, и сделай все то, ради чего чужой призывает тебя, чтобы все народы земли познакомились с именем твоим, и чтобы они боялись тебя так же, как народ твой Израиля, и чтобы они поняли, что этот дом, который я построил, назван именем твоим. Если народ твой пойдет на войну против врагов своих по пути, по которому ты пошлешь их, и они обратятся к тебе в молитве в сторону этого города, который ты избрал, и в сторону храма, который я построил для славы имени твоего, то ты услышь их молитву и моление с неба, и помоги им в праве их. если они согрешат против Тебя, ибо нет ведь человека, который не грешит, и Ты разгневаешься на них и предашь их врагу, так что победители их уведут их пленными в далекую или в близкую землю, и они затем в той земле, куда их увели в плен, уйдут в себя и обратятся, и призовут Тебя в земле пленения их с признанием: «Мы грешили, мы провинились и поступали безбожно». Итак, если они в земле их пленения, куда их увели, всем сердцем и всей душой снова обратятся к Тебе и помолятся Тебе в сторону земли их, которую Ты дал отцам их, и городу, который Ты избрал, и к храму, который Я построил во славу имени Твоего, то Ты услышь их молитву и моление с неба, с места, где Ты восседаешь на троне, и помоги им в праве их, и прости народу Твоему, в чем они согрешили против Тебя. Итак, Боже мой, да будут глаза Твои открыты и уши Твои внимательны к молитве на этом месте. И ныне, Господи, Боже мой, взойди к месту покоя Твоего, Ты сам и Твой могучий ковчег. Да оденутся священники Твои, Господи, Боже мой, во спасение, и да возрадуются праведные Твои о счастье. О, Господи, Боже мой, не отвергни помазанника Твоего. Вспомни о милостях, которые Ты обетовал рабу Твоему Давиду. До этого места это чудная молитва этого мужа Божьего. Я не знаю, но он подумал обо всем. Он подумал обо всем и все принес перед лицо Божье. Он особенно подумал о тех вещах, которые Бог обетовал Давиду, отцу его. И я думаю, это было для него и для всего народа огромной радостью, ибо пришел день, когда исполнилось то, что Бог сказал отцу его Давиду. Он говорит: «Сейчас мы можем это видеть нашими собственными глазами перед собой. Разве это не что-то чудное и прекрасное? Возлюбленные братья и сестры, обетования Божьи остаются стоять, и это что-то чудесное. Они остаются стоять. Небеса и земля могут сгореть, холмы и горы исчезнуть, но тот, кто верит, обнаружит, Божье Слово остается всегда верным, и обетования Божьи пребывают. Да, он мог заявить на них право, и весь народ, они все. И я не верю, что он так пал ниц, как сегодня падает ниц папа, но он пал ниц со склоненным сердцем. Дело всегда заключается в отношении сердца. Можно, может быть, так себя представить и хотеть поцеловать землю или какой-то жертвенник. Вы знаете, это все притворство. Когда это слышишь и видишь, тогда, знаете, появляется отвращение. Но здесь был муж Божий, который видел руку всемогущего Бога, который увидел исполнение того, что уста Божьи произнесли, то, что Бог обетовал, то он увидел. Это исполнилось в его дни. И мы так благодарны, дорогие братья и сестры, что также и мы можем иметь участие в этой славе. И я хотел бы сказать, Бог не оставил нас на произвол судьбы, но Он говорил к нам, и Он недалек от нас, но Он рядом с нами. И я думаю, когда мы молимся, то это не какие-то набожные слова или пустая болтовня, но мы молимся из глубины нашего сердца, потому что мы знаем, кому мы поклоняемся. Но как хочет какой-то неверующий человек, который думает, что он является чем-то, Вы знаете, произнести молитву. Это ведь только какая-то записанная вещь, и она монотонно зачитывается каким-то, неизвестно каким тоном. Не хочется много об этом говорить, но вы знаете, мы пришли в такое время, когда действительно зло взяло верх. И это все должно так быть. Также и это исполнение, возлюбленные братья и сестры, также и это мы находим в Писании, что происходит в наши дни. Что сейчас есть? Мы находим это в Слове Божьем. Это все должно исполниться. Но с другой стороны, народ Божий есть, истинные избранные, святые, возлюбленные, которым Бог говорил, да, как к Давиду и как ко всем истинным пророкам Божьим. Мы так рады и благодарны, что мы можем быть здесь. Мы можем на самом деле сказать, Господь сказал, где двое или трое собраны во имя Его, там Он посреди них. Да, эти слова легко произнести, и они говорят, мы здесь больше, чем двое или трое. Да, может быть, но мы пришли сюда, чтобы Господу, нашему Богу, нашему Спасителю принести славу и поклонение, благодарить Его и восхвалять за милость, которая была дана нам. Мы можем ведь на самом деле сказать, что мы получили. Мы можем на самом деле сказать, что Бог встретился с нами. Разве это не чудесно? Да, Он встретился с нами, и вы знаете, Он хочет также и сегодня вечером встретиться с нами. Он хочет быть с нами во все дни нашей жизни, и мы хотим только сказать, как здесь молился Соломон. Он обо всем напомнил Господу, и затем молился за будущее, за то, что еще придет, и что, может быть, прорвется, и он заранее молился, если что-то произойдет, то чтобы Бог был милостив и умилосердился над народом своим. Да, как будто этот человек уже все знал. Он сказал, нет человека без греха. Он знал, нет человека без греха, нет человека без ошибок. И он знал, что он тоже человек. Итак, мы хотим прийти к Богу также и сейчас, в этот час, и благодарить Его за эту милость. Давайте встанем. О Господь, мы благодарим от всего сердца также и за этот милостивый час, что мы снова можем стоять здесь и вспоминать о Тебе, о Боже, за все, что Ты говорил, мы хотим восхвалять Тебя и превозносить Твое святое имя. Ты великий Бог, Ты живой Бог, Ты истинный Бог, Ты верный Бог. Мы воздаем одному Тебе честь. Не какому-то человеку, нет, Тебе одному, да будет честь и поклонение от вечности к вечности. Аллилуйя! Ибо Ты, Господь, на небе и на земле. Ты, Господь, который дал обетование Твоему рабу Давиду и его потомкам, и также не забыл и нас, о Господь, до наших дней. О Господь, мы воздаем Тебе славу. Аллилуйя! Восхваляем Твою милость. Аллилуйя! Прославляем Твое чудное имя! Аллилуйя! Будь и дальше с нами! Говори к нам! Благослови моих братьев! Благослови брата Франка, когда он принесет Твое слово! Благослови нас всех, о Боже! Помоги Твоему народу повсюду, на всех местах! Это моя сердечная молитва во имя Иисуса! Аминь! Аминь! Конечно же, это наполняет наше сердце радостью, доверием к нашему Богу, который ответил. И мне пришла мысль, когда брат Рус шестую главу прочитал до конца, как это у меня обычно бывает, я должен немножко дальше прочитать. И тогда там говорится так чудесно, когда же Соломон закончил свою молитву, то сошел огонь с неба и пожрал жертву сожжения и жертвы заклания. И слава Господа наполнила дом храма. Если бы он только помолился, то, собственно говоря, еще остался бы вопрос, примет ли Бог во внимание все эти мысли и просьбы. Но Бог принял все это во внимание, потому что Он ответил. Если бы Бог не ответил, тогда мы сидели бы сегодня здесь и задавали бы себе вопрос. Да, Соломон, хотя здесь и принес 101 вещь, но услышал ли Бог? Принял ли он это с благоволением? Ответ Божий дает тебе и мне сегодня знать, что Бог с благоволением выслушал все, что Он услышал и что Он ответил. Это самое прекрасное в каждой молитве, когда Бог отвечает. Не содержание, не то, какая молитва длинная или короткая. Я всегда говорю, мы должны молиться коротко, а Соломон молился долго. Но если Бог услышал, тогда для нас уже все всегда правильно. Но мы видим здесь, каким образом этот муж Божий изливал свое сердце. Он едва ли думал о себе самом. Он думал, как наш брат уже упомянул в молитве, о чужестранце, о народе, о нуждах, обо всем том, что может прийти. И, насколько мы знаем, он ничего не упустил. И если бы он что-то упустил, тогда Бог все равно подумал бы об этом. Но Бог ведь внушил молитву, и так она была Святым Духом вдохновлена. И это дает нам уверенность и новое мужество также приступать перед Господом в уверенности, что Он нас услышит. Соломон принес там жертву, жертву сожжения. Мы знаем, наш Господь, как Агнец Божий, сам принес себя в жертву, и как Он не дарует нам с Ним и всего. Затем говорится в следующем стихе, 2 Хроник, 7 глава, 2 стих, что священники не могли войти в храм Господень, потому что слава Господня наполнила храм. Когда же все израильтяне увидели сходящий огонь и славу Господню, распростертую над храмом, тогда они склонили колени и, наклонившись лицом к земле, на каменный помост совершили поклонение и прославили Господа за то, что Он милосерд или добр, и что милость Его пребывает вечно. В этом ответе мы видим снова лежит мощное содержание. Они знали, как они обязаны отвечать Богу. И обобщая, они сделали это тем, что прославили Господа, что Он добр, и что милость Его пребывает вечно. Эти две вещи остались им из всей молитвы. Выводом или суммой всех мыслей и того, что они выразили, было то, что Бог добр, и милость Его пребывает вечно. Теперь я должен немножко улыбнуться, хочу я или нет, потому что я только на несколько страниц перед этим кое-что сегодня вечером, прежде чем я пришел сюда, подчеркнул себе красным, как вы можете это видеть. И брат Рус прочитал конец, а я подчеркнул себе начало. И так я это принимаю из руки Господа, как это нам было даровано. Только коротко, одна мысль в этой молитве Соломона. Он несколько раз использовал слово «избрал», «город, который ты избрал», или «место, которое ты избрал», или «народ, который ты избрал». Здесь, в первой книге «Хроник» или первой «Паралипоменон», 28 главе, мне сегодня вечером перед богослужением стало что-то очень великим. Первая книга Хроник, 28, со стиха 2. «Тогда царь Давид поднялся, в скобках, посреди собрания, с сиденья своего и изрек следующую речь. «Выслушайте меня, братья мои, и народ мой. Я сам имел намерение построить для ковчега с законом завета Господня и для подножия ног Бога нашего место жительства, и уже сделал было приготовление для строительства. Но тогда Бог сказал мне: ты не построишь дома имени моему, потому что ты воин и проливал кровь. Однако ныне Господь, Бог Израиля, избрал меня из всего дома отца моего, чтобы я навсегда был царем над Израилем. Ибо Иуду он избрал князем, и в колене Иуды дом отца моего, и посреди сыновей отца моего я был тем, в котором он нашел благоволение. Так что он сделал меня царем над всем Израилем. Но из всех моих сыновей, ибо Господь ведь даровал мне многих сыновей, он избрал сына моего Соломона для того, чтобы сидеть на царском троне Господа над Израилем. При этом он сказал мне: твой сын Соломон, он построит дом мой и дворы мои, ибо я избрал его сыном себе, и я буду ему отцом. Давайте же остановимся здесь. Мы видим, что сделал Бог. Он избрал весь Израиль. Во всем Израиле одно колено, колено Иуды. Он избрал дом отца Давида. И в этом доме одного, который должен был быть тем. Этот человек, который был избран, сказал: «Я имею много сыновей, которых дал мне Бог, и посреди них Бог снова избрал одного». Сегодня вечером речь идет ни о чем ином, как об избрании. Об избрании. Мы должны распознать, что у Бога все вещи происходят и случаются согласно Его выбору. И тогда никакой человек не может даже самое наименьшее изменить, добавить или сказать: «Господь, что ты делаешь?» И здесь, в этом слове, используется то же самое выражение, как в обетовании Христа, которое мы встречаем в Евреям, 1 главе, стих 5, но сначала во 2 Самуила 7, 14. Мы сейчас это найдем. Второе Самуила или Второе Царство по синодальному. Глава 7. Вы все, конечно, знаете эти места, и особенно это обетование, которое здесь Господь дал. Правильно ли я это сказал? Второе Самуила 7, 14. Конечно. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Этот оборот речи мы здесь примерно так прочитали. Первая часть на 100% так. Здесь говорится: «Я буду ему отцом». То же самое написано в послании к Евреям, 1 глава, стих 5. Евреям 1:5. Мы знаем, духовные вещи здесь уже сокрыты. Здесь говорится: «Ибо кому из ангелов Бог когда-нибудь мог сказать: „Ты сын мой, я сегодня зачал тебя“, и в другой раз: „Я буду ему отцом, и он будет мне сыном“?» Если мы вернемся назад к этому слову в первой книге Хроник, 28 главе, тогда там говорится даже, что он должен сидеть на царском троне Господа над Израилем, не на своем и не на троне Израиля, но на царском троне Господа. Позвольте мне это еще раз прочитать. Стих 5, 1 Хроник 28:5. «Но из всех моих сыновей, ибо Господь даровал мне много сыновей, Он избрал сына моего Соломона для того, чтобы сидеть на царском троне Господа над Израилем». Не только на троне Давида, но на царском троне Господа. И мы могли бы сейчас пойти в книгу Иезекииля и зачитать, что Давид даже будет царем, и он будет царствовать, и обетование, которое дано было, и затем позже в Иисусе Христе, сыне Давидовом, найдет свое духовное исполнение. Здесь шла речь о царском троне Господа, который он в то время посреди своего земного народа Израиля избрал или воздвиг. Он имел людей, как я уже говорил. Святое Писание здесь говорит. Он весь народ, 12 колен, вывел. Можно было бы сказать, он их избрал. И затем он все равно еще сделал один выбор и взял колено Иуды. И здесь мы, наверное, в прошлую среду упоминали, кстати, это было совершенно замечательное слово, которое читал наш брат Шмидт, где было написано, наверное, это в Судьях 6 главе, про тот ячменный хлеб. Пока я не забыл, мы все, если бы мы приснили сон, что хлеб падает куда-то в стан, в лагерь, мы бы сказали: «Ах, это означает, что Господь нас сейчас сытно накормит, потому что пришел хлеб». Не так ли? Мы, как люди, сказали бы так. Мы ведь всегда уже имеем готовое истолкование, и в мыслях у нас навряд ли есть недостаток. Но хлеб падает в лагерь, и это было не для того, чтобы накормить людей. Он был для того, чтобы поставить шатер на голову и внушить врагам сильный страх. И тот человек, который все это видел, который это приснил, он уже устрашился, и он говорит другому: «Послушай, это означает несчастье для нас, и этот человек там, он нас всех победит». Вы это можете прочитать. Итак, мы всегда действительно должны быть очень-очень внимательны и установить, что Бог все вещи делает со своей собственной мудростью и открывает. Нет никакого человека, который мог бы установить правила кулака и сказать: «Это я видел, это мне было открыто, так и так оно есть». Это не так, как ты и я думаем. Это всегда только так, как Бог это думает и как Он это открывает. Скажите же честно, если бы кто-то из нас сказал: «Я видел хлеб, он упал в стан, в лагерь. Ах, Боже мой, тогда мы могли бы уже проголодаться». Нет, так не должно обязательно быть. Это так, как Бог это хочет иметь. И во второй раз это не обязательно должно быть то же самое. В следующий раз это может иметь совершенно другое значение. Теперь назад к этому слову здесь, из первой книги Хроник 28. Здесь написано в первом стихе, который я не читал, это был стих второй, первый довольно длинный. Здесь говорится, «Тогда царь Давид поднялся с сидения своего и изрек следующую речь. «Выслушайте меня, братья мои и народ мой. Я сам имел намерение построить для ковчега с законом завета Господня и для подножия ног Бога нашего место жительства». Где восседает на троне и где живет Господь? Он говорит, «Небо есть престол мой и земля подножие ног моих». Здесь, у подножия ног его, он хотел иметь место покоя на земле, место, которое не находится везде, хотя Бог сотворил все, но он хотел особенное место. И это особенное место должно было быть построено и возведено посреди особенного народа, посреди народа Божьего. Должно было быть воздвигнуто место Божье, куда Господь может войти, где Он может встать, где Он может своими ногами быть дома, там, где он хорошо себя чувствует, место для нашего Бога. И в какой взаимосвязи это написано? Там, где ковчег Господа с законом завета Господня, туда он придет, и туда он вступит, и там он откроется. И это он показал при посвящении храма, когда там была вознесена молитва. Здесь мы видим, у подножия ног его должно было быть место жительства для Бога сделано посреди его народа. Здесь ведь написано во Второзаконии, в 4 или 5 главе, что Бог среди всех народов на земле избрал один народ, дал им справедливые уставы и предписания, но этого было ему недостаточно. Он хотел посреди этого народа воздвигнуть свое святилище, свое место жительства. Он хотел открывать себя там, ибо какая польза была бы ему иметь народ, если бы он не мог открыться в их среде? Тогда вообще никакой пользы. Народ Израиля был бы тогда только еще одним народом. Если бы Бог сверхъестественным образом не открывал себя в их среде, тогда это был бы только народ, колено или колена, как и все другие. Выделялся Божий народ тем, что Господь открывал себя в их среде. Там ковчег завета, туда был помещен закон, и Бог все это видел как подножие ног своих. Там он мог прийти к покою. Когда я думаю о слове «подножие», я не знаю, как многие могут вспомнить это, но я хорошо могу это вспомнить. У нас это было так заведено, что когда отец приходил домой с работы на поле, усталый от всех трудов, тогда мы, как дети, знали, что нужно помыть его ноги, что где-то должна быть скамеечка, подножие. Вечером это просто было так нужно, чтобы там стояла скамеечка. Он должен был успокоиться. После сделанной работы приходил покой. Бог искал место покоя. Он искал такое место, где он мог поставить свои ноги. Место, где он находится дома. Место, где что-то для него может быть приготовлено. место, где он также чувствует себя дома, посреди своего народа, посреди своих детей, посреди своих сыновей и дочерей. Он чувствовал себя хорошо. Он имел, это такое слово, место жительства, дом, место, где он мог быть и оставаться. И затем здесь говорится: «Но тогда Бог сказал мне, ты не построишь дома имени моему, потому что ты воин и проливал кровь. Однако ныне Господь, Бог Израиля, избрал меня из всего дома отца моего». И мы знаем эту историю. Он был последним. И у нас ведь в народных устах есть такая поговорка, что будет с этим последним. Но не у Бога. У людей наша поговорка может соответствовать, но у Бога нет. Последние могут быть первыми у Бога, и первые – последними. Бог делает все вещи, как Он хочет. И мы знаем, все сыновья пришли. И пророк Божий уже в руках держал сосуд с елеем, и он был готов помазать первого и второго, и всех, которые еще приходили. Но его рука была все еще удержана, он не мог. И я могу себе представить, когда все прошли, он все-таки мог быть немножечко разочарован, может быть, подумал по-человечески. И рассуждая про себя, что сейчас? Сейчас все эти сыновья прошли мимо, и что сейчас? Я не упустил ли чего-нибудь? Не мог ли Бог мне сказать, не мог ли Он мне открыть, что сейчас будет? И он обращается к Иесею или Исаию, как бы ни было правильное имя, и он говорит: «Послушай, у тебя нет ли еще одного сына?» «Да, у меня есть еще один, но его здесь вообще нет. Он с овцами. Пусть его приведут». Он знал, теперь это не может быть никто другой. Сейчас вообще больше не нужно ждать. Это он. И когда он вошел, тогда Господь сказал: «Это тот, которого я избрал». И здесь Давид выражает это и говорит: «Из всего дома отца моего Бог избрал меня». Все были в одном и том же доме, но выбор пал на одного. И он говорит: «Чтобы я был царем над Израилем». И затем продолжается дальше: «Ибо Иуду он избрал князем». «И в колене Иуды дом отца моего». Замечаете, как оно продолжается дальше? От одного в другое. Весь народ Израиля в этом народе или в этих коленах одно колено, в этом одном колене так много семей, одна семья, и затем снова один из семьи. Избрание, которое мы не можем объяснить, которое мы не можем постичь. Нам вообще не нужно это начинать. И также и это не должно быть намеком на что-либо. Я полностью хочу воздержаться от таких вещей. Но человеческий выбор выпал бы совсем по-другому. Совсем по-другому. С этими двумя и со многими другими также. Но Бог не человек. Он видит не то, что перед глазами. Бог видит сердце, и он видел, даже в Соломоне, почти непостижимо, но он видел сердце, которое было предано ему, сердце, привязанное к Богу, сердце, которое было готово делать то, что Бог от него требовал. Здесь Давид через Духа так ясно разъяснил избрание, как ни в одной другой главе из всех тех, которые он произнес или которые о нем были написаны. Здесь избрание показано нам самым ясным образом. Не по заслугам, не по достоинству, но по милосердию Божьему, по предопределению Божьему, по Его милостивому избранию, которое Он сделал. И здесь говорится так чудесно. «И посреди сыновей отца моего я был тем, в котором он нашел благоволение». Слово «нашел благоволение», возьмите же его в Матфея 3 главу. «Это сын мой возлюбленный, в котором я нашел благоволение». Это был не только сын. Давид был не только сын, он был сыном, в котором Бог нашел благоволение. Соломон не был просто сын, но сын, в котором Бог нашел благоволение. Мы очень ясно слышали от брата Бранхама, что это одно дело быть сыновьями Божьими и совсем другое быть поставленными в сыновство, поставление в сыновство. После того, как благоволение Божье покоится на нас, не просто сказать «Я Сын Божий», и затем мы уходим, но сыновья и дочери Божьи, в которых Бог нашел благоволение, которых Он может ведь поставить в сыновство, которых Он может помазать Святым Духом и силой. Здесь слово «избрал» называется несколько раз. И затем приходит слово «нашел благоволение». Добавляется это слово «благоволение» в человеке, который был таким же, как ты и я. Благоволение в сердечном отношении, которое он имел. И мы даже спросили бы, что побудило Бога даже взять Авраама из Ура Халдейского, из окрестностей Ефрата. Что его побудило к этому? Бог сделал выбор и взял одного отдельного человека, и от него вышли племена народа. Божий выбор. «Я избрал тебя, назвал тебя по имени, ты мой». Пойдем же в нашу страну, в наш город, в нашу семью. Бог избирает, Бог вытягивает. И я верю от всего сердца, что Он точно знает, кто будет принадлежать к этому и кто не будет. Это не по тебе и не по мне. Мы хотели бы, так написано, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Точно так же мы знаем, что не все будут спасены и не все придут к познанию истины. Но в этом мы снова видим избрание. Бог предназначил нас не для того, чтобы мы уходили в неверие и спрашивали себя, мог ли он, не мог ли он, но чтобы мы знали, Бог нас избрал, Он нас помиловал, и мы должны быть чем-то для прославления Его святого имени. Здесь мы имеем слово, о котором все могут задуматься, и мы хорошо делаем, если мы это делаем в почтительном страхе перед Богом. Здесь написано в стихе 6, «При этом Он сказал мне, «Твой сын Соломон, он построит дом мой и дворы мои». «Ибо его я избрал сыном себе». «Его «Я избрал сыном себе». Бог избирает твоих и моих сыновей, наших сыновей, своих сыновей. Это Бог. Мы этого не можем. И я убежден, Давид не действовал своевольно. Он действовал в воле Божьей, так как Бог это подтвердил. Это не был Давид, который сам себе поразмыслил и сказал: «Хорошо, сейчас я приму свое решение». Это было решение Божье, которое он высказал, произнес под вдохновением Святого Духа. Но Бог это решение затем еще раз, видимо, подтвердил и сказал ему: «Ибо его я избрал сыном себе, и я буду ему отцом». Сейчас Бог перенял ответственность. Он хотел сказать: «Давид, ты как земной отец сделал все, что ты мог сделать. Сейчас я твоего сына избрал сыном себе. Я буду ему отцом. Он будет мне сыном, и он будет на моем троне, на царском троне Господа сидеть». Мы можем пойти еще дальше. Мы можем пойти к Откровению 3 главе, к последним стихам, где наш Господь сказал: «Кто побеждает, тот будет сидеть со мной на моем троне, как я победил и сел на троне отца моего». Здесь великая тайна, здесь пророчество в этом слове. Мы читаем в Новом Завете: «Все Писание вдохновлено Богом», но иногда мы читаем мимо, и мы не находим вдохновение. Мы читаем мимо вдохновения, но Божий Дух хочет нас вдохновить, чтобы мы нашли это вдохновение, чтобы оно нам было открыто, чтобы также и мы имели в нем участие. Бог избрал сыновей и дочерей, и в конце концов они будут с ним на его престоле, как он, наш Господь, победил и сел на престоле Отца или троне Отца. Так все победители будут в тысячелетнем царстве с ним царствовать и править. Об этом ведь идет речь уже в Откровении 5 главе. «Ты достоин, ибо ты отдал себя на заклание, и нас из всех народов, языков и наций искупил для Бога». И затем стоит этот прекрасный стих: «И они будут, как цари, царствовать в вечности». И затем сразу же дается понять и говорится, для чего они предназначены. Позвольте мне это прочитать, чтобы вы знали. Я как раз только что, примерно час назад, это записал для нового вестника миссии. Это говорится в Откровении 5 главе, стих 9 и 10. «И они пели новую песнь, которая звучала: „Достоин ты взять книгу и вскрыть печать ее, ибо ты отдал себя на заклание и искупил для Бога кровью твоею людей из всех племен и языков, из всех народов и народностей, и сделал их для Бога нашего царями и священниками, и они будут, как цари, царствовать на земле». С Ним, с нашим Господом, на Его троне. Здесь Соломон, который был уже прототипом на Христа и затем на общину. Давайте будем сами с собой честными. Бог открыл Себя на земле во Христе, но со времени Пятидесятницы Он ведь открывает Себя в общине. Он сотворил Себе место на земле, и если Он в общине не может Себя открыть, тогда я спрашиваю вас, скажите вы мне, где он будет открывать себя или где он должен открывать себя. Бог не имеет никакой другой возможности, как только в своей общине, которая есть его тело, открывать себя. Там он хочет покоиться. Ибо написано, он будет жить у них и будет их Богом, и они будут его народом. Это должно быть, и он также хочет это так и исполнить, и совершить по своей воле. Здесь говорится, «Твой сын Соломон, он построит дом мой и дворы мои, ибо его я избрал сыном себе, и я буду ему отцом». И я навсегда твердо обосную царство его. Если он так, как сегодня, будет крепко держаться того, чтобы соблюдать заповеди и предписания мои. И сейчас подходит. И ныне, перед глазами всего Израиля, общины Господа. Замечаете, о чем идет речь? Речь идет об общине Господа. Во второй книге Моисея, Исход, 12 главе, сразу при Исходе, народ Израиля в первый раз называется общиной. До этого они были дети Израиля, народ Израиля. Но с того момента вызова, когда был заколот Агнец, это была община. И здесь оно идет подобным образом. Здесь говорится, и ныне перед глазами всего Израиля, и затем общины Господней, и перед ушами Бога нашего, я увещеваю вас, добросовестно соблюдайте все заповеди Господа, Бога вашего, чтобы вам остаться во владении этой прекрасной землей и позже оставить ее в наследство потомкам вашим навечно. Бог дал условие и связал с ним свое обетование, которое выходило за рамки того, что было в то время. Если вы все это примете к сердцу, будете соблюдать и именно добросовестно соблюдать то, что Господь Бог ваш заповедал, то вы останетесь во владении землей, и даже ваши потомки унаследуют ее навечно. О, если бы Бог мог заново благословить, чтобы не только мы, но и дети детей могли иметь часть в том, что Бог сделал. Разве так не написано в Деяниях апостолов 2:38? «Ибо вам и детям вашим действенно обетование, не только тем, которые там слышали, но вашим детям и детям детей, кого не призовет Господь Бог ваш». Что это было? Благословение Божье должно было течь дальше. Оно не должно было переставать, прекращаться на одном поколении. Оно должно было переходить. Так это было у народа Израиля, и также это было и у общины. Затем он через дух дает Соломону следующее напутствие. «А ты, сын мой, Соломон, познай Бога Отца твоего и служи Ему с нераздельным сердцем и послушным духом». Здесь должен был этот муж Господа, Бога своего, познать так, как его познал Давид. Так мы видим, что если родители пережили Бога, этого недостаточно. Сыновья, дети должны познать Бога, должны точно так же пережить Его. И позвольте мне это сказать вам. Я не знаю, что было со всеми другими сыновьями Давида, но этот сын, которого Бог избрал и усыновил, тот его также и познал. Он его познал. Эта молитва или эта просьба была услышана. А ты, сын мой Соломон, познай Бога Отца твоего. Не только служи Ему, не только строй для Него, познай Его, чтобы Он открыл Себя тебе, чтобы ты не только слышал о Нем или говорил, чтобы ты Его познал, чтобы ты был познан им. Также и это великая тайна. А ты, сын мой Соломон, познай Бога Отца твоего и служи Ему с нераздельным сердцем и послушным духом. Ибо Господь исследует все сердца и знает каждую тайную мысль. Как Дух Божий говорил в этом муже? Как он мог так изложить все эти вещи? И я должен был подумать также о том, такая длинная молитва, кто ее записал? Кто сидел при этом? Или сидел кто-то когда-то где-то? И Дух Божий ему все эти слова, предложение за предложением, диктовал и сказал: «Запиши». И я убежден, ни одно предложение не было пропущено и ни одно не было добавлено. Наш Бог бодрствует над Словом Своим, когда оно изрекается, когда оно записывается, и Он бодрствует дальше, чтобы оно исполнилось. Он не прекращает бодрствовать, но Он бодрствует над ним при изречении, при записывании и при исполнении. И затем начинает течь Его благословение. Здесь говорится: «Ибо Бог Господь исследует сердца, Он знает каждую тайную мысль». Это такие мысли, которые человек не высказывает, но Бог знает их всех. Если ты будешь искать Его, то Он даст тебе найти себя, а если ты покинешь Его, то Он навсегда отвергнет тебя. Так будь же теперь внимателен, ибо Господь усмотрел тебя к тому, чтобы ты построил Ему дом для святилища. Итак, смело приступи к делу. Какое увещевание, затем снова утешение, ободрение, все содержалось здесь. Пусть Бог нам это слово сделает великим. И мы уже слышали это во вступительном слове. Вы скажете: «Да, конец был прочитан в начале, а начало потом». У Бога все совершенно гармонично. Он знает конец до начала. Он, который дал начало, дал милость в промежуточное время и обильно благословил конец. Было изложено то, что Господь сказал и заповедал, и Бог признал это. Бог ответил на молитву, которая была послана ввысь к Нему. О, пусть ты и я, пусть мы могли бы так молиться, как этот муж молился. Тогда это никого бы не беспокоило, если бы молитва была такой же длинной, как у Соломона. Если она так вдохновлена и внушена Духом Божьим, тогда мы все молимся совместно. Пусть же Бог благословит нас через эти слова, покажет нам, что никто из нас даже одного слова не мог бы вставить, что Бог сделал выбор, что Он вещи назначил, и что никто не был в силах в этом что-то изменить. Этот муж принес свою молитву перед Господом, своим Богом, и излил свое сердце. И как уже прежде было упомянуто кем-то, кто бы это ни был, ничего не было забыто. Обо всем Господь через Дух напомнил. Все было сказано, записано, чтобы каждый, все равно в каких обстоятельствах и в какое время и где он находится, мог бы воззреть Господу. И мы знаем, брат Бранхам сказал, то, что относилось к Соломону в естественном, относится к Христу в духовном. Здесь повсюду пророчество. Он, наш Господь, построил свой собственный дом, и его дом — это мы. И в этом доме должно быть то, что его пригласит к месту жительства. Это должно стать его домом. В то время он пришел в свое, и свои не приняли его. Сегодня он приходит к тебе, ко мне. Сегодня он приходит к нам, и он говорит: «Мой народ, я избрал вас в мое святилище, в мой дом, в мое место жительства, в мой ковчег завета, чтобы моими ногами войти в вашу среду». Я не производил пустые слова, я говорил, и я отвечаю за то, что я сказал. Я исполняю мое слово. Мы знаем, люди, и пусть это будут даже самые лучшие, с самым лучшим характером, который только есть на земле, с самыми отборными качествами, которые только можно найти. Человек остается человеком, но Бог не человек, чтобы ему лгать. Бог истинен, и Он сдерживает то, что Он обещает. Здесь были указания исполнены, и в конце осталось только одно, чтобы простереть свои руки к Богу перед всей общиной народа Израиля. И Господу все в целом посвятить, предложить. Он знал точно. Если Бог не даст своего благословения, тогда это только какой-то дом посреди многих домов, какой-то народ среди многих народов. Но если Бог дает свое благословение, тогда это дом Божий, тогда это народ Божий, тогда это община Божья. И это то, о чем у Господа идет дело. У Него не идет дело, чтобы иметь только какую-то общину, есть много общин. О какой-то общине у Него не идет дело. У Него идет дело о Своей общине, о Своем народе, о Своем святилище, о Своих избранных, о Своих сыновьях, о Своих дочерях. И если бы Ему удалось в нас произвести такое отношение, как в этих Божьих мужах, тогда мы должны были бы быть довольны, чтобы мы всем сердцем прилепились к нашему Господу и Его указания исполняли. Мы знаем, если мы читаем всю эту историю, это было непросто. Кто-то другой читал про царя, все шло туда и сюда, вверх и вниз. Люди иногда думают, что там, где Бог говорит, там все идет так прекрасно, и там больше ничего другого нет. Как раз там. Мы видим это здесь у Соломона и повсюду. Там, где Бог говорит, там, где Он определяет, там, где Он действует, там все и другое тоже. Но одно, несомненно, принадлежащие Ему, которым Он говорил, они каким-то образом смогут сориентироваться. Они найдут путь, и они будут ведомы Духом Божьим вплоть до этого времени. По-другому это не может быть. Это замечание, да будет мне еще позволено. Если вы меня иногда видите немного обремененным, тогда не потому, что я не верю, только потому, что все очень тяжело лежит на мне. Каждый брат, каждая сестра, все лежат у меня на сердце. Я несу их в моем сердце. Если вы меня видите таким, то это не потому, что я не верю. Я не могу по-другому, как только верить. Я не могу по-другому, как воздавать Богу славу за то, что Он совершил во многих тысячах, во всем мире. Я не знаю, кто это был. в среду вечером кто-то выразил мысль, какая была бы нам польза от самого мощного послания, если бы оно где-то осталось в стороне? Какая польза была бы всем народам и нациям? Как бы это им помогло, если бы они не услышали? Бог обо всем позаботился, и я убежден, Он, который начал, Он завершит, и Его слава должна будет сойти. Он есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он есть Бог, который явился Иакову и изменил его в Израиле. Он Бог, который дал прийти 12 коленам. Он Бог, который избрал колено Иуды. Он тот, кто избрал Давида. Он тот, кто воздвиг свое святилище на этой земле посреди своего народа, который он избрал. До сегодня еще никто не должен был ему говорить, что он должен делать. Напротив, он уже давно знал. И он знает будущее, он знает все пути, и он знает свой план в целом. Пусть бы мы только в вере через Дух Божий получили открытым, как Он дальше с нами хочет идти. Что это не конец, мы знаем все. Это мы знаем все. Бог со своими до цели будет идти вперед. И я хочу принадлежать к тем, которые достигнут цели, которые претерпят до конца, по высотам и низинам. Бог слишком много сделал с моей душой, чтобы я мог бы слушать людей и, может быть, прекратил. Это да будет далеко от меня. Меня постигло бы проклятие тогда, если бы я это славное послание, Евангелие, славное послание откровения Иисуса Христа и эти вещи не возвещал бы. Это повеление часа. И особенно я видел это в моем последнем путешествии. Вы думаете, собралось бы такое множество религиозных вождей, чтобы послушать какого-то человека из Германии, если бы они имели сами что сказать, если бы они имели сами послание или что-то могли принести, они не сидели бы, чтобы слушать. Но это факт. Они не имеют послания. Они не имеют, что принести. Но во всем смирении, позвольте мне сказать, Бог нам что-то дал. Мы имеем, что принести. Это драгоценное Божье Слово, открытое Святым Духом в наше время. Не для того, чтобы быть поставленным под сосуд, но на светильник. Пусть Бог тебе и мне покажет. Он положил свою руку на нас. Он избрал нас. Он помиловал нас. Он хочет, чтобы мы Ему служили и полностью доверяли, пока мы не перейдем от веры к видению. Хвала и слава да будет Его прекрасному имени. Аминь.